Я сейчас чувствую некоторую неловкость. И она заключается в том, что мы довольно-таки длительное время уже обсуждаем одну тему, которая касается различных духовных практик. И я делаю анализ различных направлений. Но не анализ с позиции, например, христианства, ислама или буддизма, да? А анализ, существует более глубокий анализ. И многие термины и слова для вас могут быть не совсем понятны. Я хочу сразу же сказать, что я пытаюсь говорить как можно более понятным образом, да? Но если вам будет что-то непонятно, а скорее всего что-то вам однозначно будет непонятно, если у вас возникнет интерес и желание, я с большим удовольствием вот после программы я отвечу на вот все ваши вопросы, которые у вас появятся, на которые у меня будет как бы, компетенция ответить. Хорошо? Если вдруг что-то будет непонятно, вы, пожалуйста, не переживайте. Я скажу просто буквально пару слов в качестве введения, чтобы ввести вас в курс дела, хотя бы до определенной степени. Когда человек пытается постичь что-то запредельное, многие люди не знают, что такое запредельное, они не имеют четкого представления. И люди, в зависимости от своих представлений, или от чего-то услышанного, или чего-то прочитанного, люди встают на тот или иной путь. Этот путь, этих пути четыре. В любой религиозной традиции, в любой части мира проявляются только эти четыре пути в разных, может быть, разновидностях. Первый путь на санскрите называется карма-канда. Это путь, который ведет человека на райские планеты. В многих традициях говорится о рае, и вот эта вот позиция на райских планетах – это высшая цель тех, кто идет путем кармаканды. Но рай – это еще не предел. Выше рая существует много обителей, гораздо выше рая. И путь кармаканды подразумевает очень строгое следование различным правилам и предписаниям, где малейшее нарушение какого-то правила может привести к диаметрально противоположному результату. Следующий путь – путь гьяны. Гьяна на санскрите означает знание. Путь гьяны – это философский поиск абсолютной истины с целью раствориться в безличном сиянии Бога. То есть люди представляют, что Бог, люди, идя этим путем, думают, что Бог является всепроникающей безличной энергией. И они думают, наша высшая цель – это вот достичь этого состояния и раствориться в нем. Такие люди не обладают полнотой знания о Всевышнем Господе. Они думают, раз он всепроникающий, значит, это просто вот безличная и бесформенная энергия. Это отчасти правильно, но только отчасти. Точно так же, как человек, который может сделать какое-то представление о Солнце и скажет, ну вот Солнце – это солнечный свет. Он будет прав. Солнечный свет невозможно отделить от Солнца, но помимо этого существует еще сама планета. Вот точно так же от Бога исходит сияние, от Бога исходит эта безличная энергия, которая распространяется повсюду. Но он сам является личностью. Те, кто являются философами, такими умудренными и пытающимися раствориться в этом сиянии, это люди называются гьяни. Существует йога. Йога – это путь благодаря определенным упражнениям, благодаря задержке дыхания, благодаря тому, что телом совершаются различные асаны. Человек поднимает душу, которая плавает в воздушных потоках. То есть внутри тела находится 7 основных воздушных потоков, которые движутся в разные стороны, и благодаря этим воздушным потокам тело функционирует. Душа плавает не в крови, душа плавает вот в этих воздушных потоках. И когда йоги, благодаря дыхательным упражнениям с одной стороны и практике асаны с другой стороны, меняют положение своего тела и меняют вот эти воздушные внутренние потоки, эта душа по чакрам поднимается выше, выше и выше, и йоги, достигнув определенного совершенства по своему собственному желанию, в зависимости от той информации, которая у них имеется, они из самой высшей чакры на макушке головы могут по своему желанию отправиться в какую угодно точку Вселенной. При этом их тело полностью сгорает, то есть тело самоуничтожается, но таких йогов в современном мире может быть даже пальцев одной руки только хватит, чтобы их пересчитать. Современная йога выродилась просто в гимнастику, с неким философским уклоном. Да, и четвертый путь – это путь бхакти. Путь бхакти означает любовное служение Верховной Личности Бога. То есть, когда человек обладает четким концептуальным философским пониманием о верховном положении Господа, о том, что он из себя представляет, о том, что он личность, и о том, что я, душа, и нас связывают отношения, нас связывают любовные отношения, и цель человеческой жизни – вспомнить эти отношения. И человек в этом мире получает счастье именно от отношений. То есть, почему нас не привлекает мертвое тело девушки? Почему привлекает живое? Потому что есть жизнь. Что такое жизнь? Жизнь – это компонент, то есть жизнь – это энергия души. Мы привлекаемся в конечном счете душой. Манекены в магазине никого не привлекают. Нас привлекает жизнь. Так если нас привлекает жизнь даже в таком мельчайшем проявлении, так, потому что душа ничтожно мала по сравнению с Богом, то можно просто сделать логический вывод, насколько же привлекающий Господь, который является вместилищем всех душ, который является изначальным источником всех душ, который является изначальным источником всего счастья в полной полноте, то есть вот в полной мере. И путь бхакти подразумевает именно служение Верховному Господу ради обретения вот именно этого чувства, возрождения изначально дремлющего чувства в душе. Мы здесь именно этим и занимаемся. Мы встали на путь бхакти, и мы... Я не могу отвечать за всех, по крайней мере, могу сказать я и сидящие здесь в комнате, потому что у нас очень большое общество, очень много людей, я не могу говорить за всех. Да. То есть, по крайней мере, сидящие здесь, мы с большим почтением относимся ко всем религиям, мы с большим почтением относимся ко всем путям, ко всем практикам, потому что понимаем, это дает возможность человеку приподняться чуть-чуть выше и встать чуть-чуть на ступенечку повыше. Мы эти ступени потихонечку обсуждаем, мы обсуждаем различные практики, но целью этих лекций является показать, что именно путь бхакти, путь любовного служения Богу, он превосходит все остальные пути по многим параметрам. Я вот сделал такое краткое введение для вас, чтобы вы были более-менее в курсе дела, но если будут какие-то вопросы, я вам потом вам обязательно отвечу. Мы читаем книгу, которая называется «Мадхурья Кадамбини». В переводе с санскрита значит «Облако нектара». Это книга, написанная Вишванатхи Чакраварти Тхакуром, одним величайшим святым, который жил в Индии в Средневековье. И я продолжу читать то, что он пишет, и буду давать некоторые комментарии. Во многих местах Смрити, Смрити – это священное писание, говорится о зависимости кармы, йоги и гьяны от чистоты места, времени, сознания, используемых принадлежностей и методов исполнения. Если человек хочет идти вот этими путями кармы, гьяны и йоги, он обязательно должен соблюдать огромное количество тонкостей и нюансов, и чтобы ритуалы привели к успеху, они должны обязательно совершаться в чистом месте. В современном мире найти чистое место практически невозможно. Представление о чистоте как будто западных людей очень сильно отличается от представлений о чистоте, которая описана в ведической культуре. Современная Индия не в счет, потому что современная Индия... Ну, то есть, сказать про индусов, что они кришнаиты, то же самое, что сказать про русских, что они православные. Хотя в Индии гораздо больший процент верующих и гораздо глубже верующих, чем у нас здесь православные или представители другой традиции, но тем не менее Индия в целом не показатель. Да? По большому счету, так как сами жители Индии отвернулись от своей традиции, отвернулись в плане следования, да, не в плане идеалов, а в плане следования, то в принципе за это они и страдают очень сильно. Но опять же, страдают внешне тем, что... С одной стороны, нищета и грязь на улицах, но с другой стороны, по статистике, подавляющее большинство самых богатых людей в мире – это все-таки индусы. И это факт. Среди индусов очень много богатых людей. Потому что все-таки ведическое знание обладает большой силой. Если человек от него отходит, отворачивается, он пожинает какие-то негативные реакции. Но если он строит жизнь в соответствии с ведическим знанием, то он получает очень большие позитивные результаты. Для примера хочу привести семью Бирлы. Бирла – это индийский Рокфеллер, да, то есть это целое семейство, это очень богатые люди, очень богатые. Так вот, последний Бирла, который живет сейчас, это молодой человек, ну, я не знаю, сколько ему там, 25-30 лет, может быть, да, то есть молодой человек в полном расцвете сил. Так вот, ему его мать дала наставление. Каждый человек, который приходит к тебе в дом до 12 часов дня, должен быть накормлен до отвала. Неважно, кто это. Богатый, нищий, вообще абсолютно не важно. Если к тебе пришел человек до 12 часов дня, ты должен его накормить. И очень большую часть денег это семейство тратит на благотворительность. Потому что они понимают, если я буду раздавать пожертвования, то мне вернется, в зависимости от того, кому раздают, да, но как минимум вернется столько же. Но, как правило, возвращается гораздо больше. в 10, в 100, в 1000 раз больше. Просто знать, кому давать, в какое время, при каких обстоятельствах, это целая наука. Но сам факт, что это семейство процветает, одной из причин его процветания, то, что они следуют ведической культуре, и они постоянно приглашают к себе в гости тоже людей, следующих духовной практике, для того, чтобы просто элементарно они попели киртаном, точно так же, как мы сейчас это здесь делаем, для того, чтобы накормить всех, угостить, ну и послушать их объяснения священных писаний. Этим, в принципе, индийские миллионеры отличаются от западных. И многие из них следуют как раз какому-нибудь из этого пути, либо кармы, либо гьяны, либо йога, либо бхакти. Бхакти среди очень богатых людей не сильно распространено, то есть любовное служение Богу для них не очень может быть понятно, потому что, опять же, как говорится в Библии, если я не ошибаюсь, что легче в духовный мир, то есть в Царствие Небесное, бедняка, чем богача, да, потому что богача это то же самое, как верблюда через угольную ушко протащить. Да, то есть тот, у кого нет денег, его гораздо проще в духовный мир поднять, потому что человек меньше цепляется за этот мир, и у него сознание более очищенное. Да, но тем не менее, эти люди все равно совершают какие-то практики, но эти практики имеют определенные материальные конечные результаты, да, то есть вот путь кармы – это либо богатство сейчас, хорошая жизнь сейчас и жизнь на райских планетах. Можно сказать, что астрология, например, да, и психология, они, в принципе, относятся ближе вот к этой области. Да, путь гьяны уже позволяет человеку вырваться за пределы материального мира, да, а путь бхакти позволяет достичь высших обителей духовного мира, высших планет духовного мира. Но чтобы эти ритуалы все равно сработали, необходимо соблюсти очень много условий, очень много вещей должно быть соблюдено. Например, относительно чистоты. Я просто хочу пример привести. Если вот человек поел пищу, да, и не помыл рот и руки после приема пищи, он находится в грязном состоянии. И если так у человека в таком состоянии притрагивается к какому-нибудь предмету, которому требуется совершить обряд какое-то поклонение, оскверняется этот предмет, и результат может быть, в лучшем случае, может не получиться. То есть даже во время исполнения каких-то ритуалов, вы можете увидеть в наших храмах, здесь, к сожалению, в Кургане храма нет, но вот в Индии, в других городах, в России храмы есть, вы можете увидеть, что на алтаре, например, все время стоит небольшой металлический стаканчик с водой, либо латунный, и прежде чем прикоснуться к каких-то предметов, которые используются для служения на алтаре, из этого сосуда, который называется панчапатра, и из него ложечкой сначала окропляют 3 раза руку, чтобы рука была чистой водой, а потом 3 раза сам предмет, только потом до него дотрагиваются. Есть очень много тонкостей, очень много нюансов. Очень много. Если, например, цветок стоял в грязном горшке, в каком-нибудь грязной вазе, например, да, такой цветок не годится во время совершения каких-то обрядов, опять же. Казалось, цветок, постоял в грязном месте, он не годится. И всего этого о бхакти сказать нельзя. Здесь приводится стих. «О охотник, повторение имени Господа не зависит от обстоятельств, времени, места, чистоты и чего бы то ни было еще». У меня есть знакомый, который сейчас по духовной иерархии занимает довольно-таки высокое положение. Это человек-священнослужитель, который уже очень долгое время живет по строгим законам, он хотя бы молодой человек, сколько ему лет 35 сейчас, да, но фактически вот последние 15 лет он живет без секса. Он живет, повторяя святые имена, занимаясь медитацией, изучая священные писания. То есть можно много говорить о различных умственных способностях человека, да, но тем не менее подавляющее большинство людей не могут побороть в себе вот это вот материальное стремление. Это можно сделать только если у человека развит очень серьезный духовный вкус. Потому что, как я вот объяснял раньше, природа не терпит пустоты, и жизнь человека предназначена для наслаждений. Если кто-то говорит что-то другое, он заблуждается. Человек должен наслаждаться жизнью. А наслаждения бывают либо грубые материальные, либо тонкие эмоциональные, либо духовные. Одно выше другого. И так как человек испытывает духовное наслаждение, он в таком грубом материальном просто элементарно не нуждается. Однако, с чего он начал? Он начал с того, что, сидя в туалете, на троне, так сказать, да, покуривая Беломорканал, читал Бхагавад-гиту. Если, то есть, чтение Бхагавад-гиты – это деятельность, которая относится к бхакти. Да, то есть, это деятельность, преданная служению Богу. Да, то есть, человек развивает в себе знания о преданном служении Богу. Так вот, если бы в туалете, то есть туалет – это оскверненное место по определению изначально. Если в туалете совершать какой-нибудь ритуал, те личности, которым этот ритуал предназначен, будут довольно чуть в меньшей степени, чем нам хотелось бы. Однако, Кришна не обращает внимания на эти условия. Точно так же, как мать не обращает внимания на то, что ребенок, например, описался или обкакался. Вот, правда, все еще смотря какой ребенок, конечно же, да? Но, по крайней мере, если ребенок маленький, то многое ему простительно. Вот точно так же, если человек соприкасается с бхакти в этом мире, многие внешние условности опускаются. Конечно же, через там, год чтения Бхагавад-гиты, я не думаю, что было бы очень целесообразно покуривать Беломор-канал и точно так же сидеть на унитазе. Да? Вот. Но, в принципе, этого и не происходит, потому что благодаря чтению Бхагавад-гиты сознание человека очень сильно очищается. Очень многие вещи, которые он даже никогда ни от кого не слышал, они сами по себе к нему приходят. Потому что есть так называемая ортодоксия и ортопраксис. Ортодоксия – это вот православие, скажем так. Да? Ортопраксис – это вот правильное поведение, правильное действие. И если у человека есть правильная, то есть вот истинная практика, да, вот если человек обладает вот этим вот качеством, если у него есть вот этот ортопраксис, то даже если у него нет глубинного, детального понимания философии, просто благодаря истинной, правильной практике его сознание очищается, и знания начинают у него пробиваться изнутри. И примером этого являлся тоже один христианский монах, очень, очень серьезный подвижник. И как-то он общался тоже вот с преданными, вот с кришнаитами, и те его спросили: скажите, пожалуйста, дайте вашу дефиницию вот слова «душа». Дайте, пожалуйста, определение этого слова. Что вы представляете под душой? И он начал говорить какие-то вещи, но он... И вот он говорит что-то. Говорит, что типа душа – это соединение там ума и разума, или сердца и разума, или еще что-то. То есть он говорит какие-то вещи, которые вот вроде бы ну, по доктрине прописано сказать. Да, я не знаток в христианстве, я не могу процитировать, что именно он там говорил. Да, но было видно по его глазам, что он не очень-то сам в это верит. Потому что то, что он говорил, к душе никак не относится. О душе сказано, в большом счете, о душе сказано только в одном писании, в Бхагавад-гите. Если человек прочитает Бхагавад-гиту, он узнает то, что не содержится в других писаниях, в других источниках. Почему сама практика человека приводит? То есть он очень серьезно постился, молился Богу. И вот эти вот молитвы, вот эта практика, она очищает его сознание и дает возможность увидеть вещи в истинном свете. То есть ему принять духовную философию было гораздо-гораздо легче. Потому что практика очищает сердце. Любая практика, которая связана со служением Богу, обладает очень большой силой. Очень большой силой. И рассказывает такую историю про Чайтанью Махапрабху. Кришна приходит на Землю много раз. И последний раз он приходил на Землю 500 лет назад. Но он пришел не как Господь, он пришел как свой собственный преданный. Для того, чтобы на своем собственном примере научить всех остальных, всех нас в этом мире, как необходимо заниматься преданным служением. И практикой, основной практикой в этот век, то есть в ту эпоху, в которой мы сейчас с вами живем, основной практикой является повторение святого имени. Мы произносим на четках и вот поем Хари Кришна мантру, которую вы уже слышали. И вот Чайтанья Махапрабху как-то решил сходить в туалет. И он прикусил свой язык. Маленький мальчик, которого звали Гопал, увидел его и спросил: «О, Махапрабху, а что ты делаешь?» На что Господь Чайтанья сказал: «Я прикусил свой язык, потому что он постоянно повторяет святые имена Кришны. А туалет – это очень грязное, оскверненное место. И это, в этом месте ну, нельзя, это богохульство будет, скажем так, да, в таком оскверненном месте повторять имена Бога». Но на что этот маленький мальчик сказал? Он говорит: «Ты нас не обманешь. Мы знаем, что ты сам Господь, который просто пришел в облике преданного, да, чтобы показать, как надо служить. Но все зависит от сознания человека. И в Бхагавад-гите сказано, в каком состоянии сознания человек покидает это тело, то в будущем он и получит. То есть, если человек в момент смерти думает о женщине, он в следующей жизни станет женщиной. Да? И так далее. И вот этот маленький мальчик сказал, люди в туалете тоже умирают. И вот если мы, например, да, увидим, что ты прикусил свой язык и не хочешь повторять мантру в туалете, да, мы будем следовать твоему примеру. И что получится? А если кто-то из нас умрет в туалете, например? Да, из такого грязного, оскверненного места, куда мы отправимся? На что Махапрабху сказал, истину глаголишь. Да, молодец. И он сказал ему, отныне ты мой гуру. Ты мой учитель. Потому что ты сказал правильную вещь. И этого мальчика, ему было 5 лет, этого мальчика с тех пор стали звать Гопал-гуру. Вот. Но эта история показывает, что даже в оскверненных местах можно заниматься преданным служением, и эффект будет. Чего не скажешь ни о карме, ни о гьяне, ни о йоге. Ни в коем случае. И самый интересный момент. Вишванатха Чакрабарти говорит, что в действительности бхакти не зависит даже от веры. Вот это очень интересный момент. Знаете, когда я только пришел, это было... Господи, когда же это было? Лет 15 назад. Да, 15 лет назад. Когда я пришел, мне что понравилось у Кришнайки? Они сказали, нам не надо верить. Вы не верьте, вы проверьте. Попробуйте. Почувствуйте что-то, понравится, ну, пожалуйста, занимайтесь. Не почувствуйте, не понравится, вы ничего не потеряли. То есть зачем верить? Многие конфессии, они пытаются убедить людей, что вот поверить, да, вот уверовать должен человек, поверить, вот обязательно вот стиснув зубы. Это не получается. Веру невозможно выдавить из сердца. Вера возникает только по ощущениям. Вот я, например, верю, что мороженое сладкое и вкусное. Почему? Потому что я его попробовал. Если я его никогда не пробовал в жизни, мне кто-то будет говорить что-то про мороженое, но на чем будет основана моя вера? На авторитете такого человека, который мне говорит. А если мне человек, которого я уважаю, авторитетный человек, скажет, что мороженое горькое, я что, должен поверить, что оно горькое? По-моему, самое разумное – это просто попробовать. Вот точно так же и с духовной практикой. Вот точно так же и с тем, чем занимаемся мы. Бхакти от веры не зависит. Человеку необходимо просто попробовать. И если человек попробует, скажет, что-то ничего не понимаю, ладно, займусь чем-то другим, даже в этом случае ничего плохого для него не произойдет, а произойдет только что-то хорошее. А что именно? В Пуранах, Пураны – это раздел священных писаний, в Пуранах сказано, что любой, кто лишь однажды произнесет имя Кришны, с верой или пренебрежением достигнет освобождения. Под освобождением подразумевается освобождение из этого материального мира. Человек, повторяющий имена Кришны, то есть Кришна является абсолютом. Так как он абсолют, то между ним самим, то есть его личностью, его именем, его качествами, его обителью, все, что с ним связано, это все имеет точно такую же духовную природу. И Кришна не отличен от своего имени. В материальном мире объекты и их названия отличаются. Если я буду сидеть и говорить «вода, вода, 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 вода», ну, от этого жажда у меня не уйдет. Но если мы будем внимательно и сосредоточенно повторять имена Кришны, мы можем почувствовать его присутствие. Это действительно так. В принципе, я это говорю с полной убежденностью, иначе 15 лет я всем этим бы не занимался. Так вот, если человек даже этого не почувствует, то он может все равно получить определенные плоды от этого повторения. То есть душа может находиться в обусловленном состоянии, то есть быть подавленной материей, а может быть вне этой обусловленности. Но вот люди, которые встают на путь гьяны, они как раз к этому и стремятся. Они стремятся попасть в безличное духовное сияние, чтобы быть выше этого материального мира. Так вот, человек, который даже однажды в шутку произнес святое имя, он может достичь этого положения. Почему? На самом деле, то, что я вам сейчас говорю, это в определенной степени очень сокровенная информация. Не потому, что она секретная. Не потому, что за нее там надо заплатить. Не поэтому абсолютно. Потому что все-таки эту вещь может понять верующий человек. То есть вера является той ценой, которую человеку необходимо заплатить, чтобы осознать какую-то истину. Но я просто скажу, так как вы пришли сюда, Да, это говорит о том, что вы люди уже необычные. Случайности не бывает. Да? То есть мое дело быть инструментом в руках Всевышнего, мое дело дать информацию, а вы как индивидуальности, вы уже можете ее принять, можете ее не принять. Но так как вы попали, вот, и по тексту мне надо сказать, это на это скажу. В Писаниях приводится очень интересный пример. Владыка Видибушина, как раз, о котором я рассказывал в самом начале, он говорил, если вы возьмете шелковую ткань и подожжете ее, она полностью сгорит. И вы увидите, что та же самая ткань просто поменяла цвет. Ну, была, например, красная, стала черная. То есть сама ткань, она так будет лежать на земле. Но если вы попытаетесь ее взять в руки и обернуться ей, ничего не получится, потому что это уже пепел. Это просто силуэт этой ткани. Вот точно так же человек, который повторяет имя Кришны, даже одно повторение может сжечь все его прошлые грехи и все его будущие грехи. Мы внешне можем видеть, что этот человек точно так же грешит. Он вот как жил, так и живет, ничего в нем не поменялось. Но те, кто видит истину, они понимают, что все последствия деятельности этого человека, они уже сожжены. То есть это все всего лишь силуэт. То есть грехи связывают человека, опутывают его по рукам и ногам и тащат в ад. Святое имя обладает такой силой, что способно вот, растворить все эти путы, сжечь их. И такой человек не будет связан своими последствиями, своих греховных поступков. Шрила Прабхупада на самом деле делал на этом свою проповедь. Рассказывает такую историю, что как-то Шрила Прабхупада приехал... Шрила Прабхупада – это основатель нашего общества вот на Западе. И он приехал в один из храмов в Америке. И преданные его ученики, они очень сильно опасались, что Шрила Прабхупада увидит один плакат. Соседи этого храма написали, так сделали такой большой плакат с негативной какой-то, ну, с критикой. Говорят, вот эти кришнаиты там в 3 утра встают, там спать мешают, постоянно поют, барабаны свои бьют и так далее. И там был, то есть, плакат, на котором содержалось огромное количество, ну, весьма нелестных отзывов и негативных, как бы, слов. И этот плакат повесили прямо на видном месте. И ученики не хотели, чтобы Шрила Прабхупада этот плакат видел. И когда его посадили в машину, они его посадили специально с той стороны, с которой этот плакат не виден. И когда стали подъезжать к храму, они стали показывать, пытались привлечь его внимание, сказали, вот Шрила Прабхупада, посмотрите, вот наш храм, вот мы так построили. И Прабхупада вдруг посмотрел в другую сторону. Они говорят, не-не-не, посмотрите, вот видите там, вот так-так-так, что там? И придумал, ну все, сейчас вот-вот-вот, все, вот увидел, да, вот не хотели. А он прочитал весь плакат, посмотрел и говорит, очень хорошо. И говорит, я приехал в этот мир специально, то есть вот в западный мир имеется, да? Я приехал сюда специально для того, чтобы люди повторяли Хари Кришну. Они помогают делать мне мою работу. Плохие слова это все, люди их постоянно повторяют. А вот Хари Кришна в этом плакате, это здорово. Потому что даже если человек с пренебрежением, не сферой, даже если человек, например, видит вот кришнаитов на улице, и так ехидно, а, Хари Кришна, а, дурачки, блин, а, Кришна, а, иду, посмотри. Он получает духовное благо за то, что произносит Кришна. То есть, маленькая тонкость, если он показывает, говорит, вот, вот дураки, вот придурки, вот за это он пойдет в ад. А если он скажет, что кришнаиты, придурки, за это он пойдет наверх, потому что Кришна сказал. То есть, если просто оскорбление какое-то наносит, за оскорбление человек страдает. Если человек обыкновенных людей оскорбляет, он страдает. А если уж верующих, то тем более. А вот если он говорит Кришна, то Господь, будучи милостивым, говорит, ну ладно, ну дурачок, не понимает еще ничего. Самое главное, Кришна сказал, замечательно. Даже если человек без веры это делает, он может получить огромное благо. Поэтому вот вы очень удачливы, что здесь скажу, просто вот даже сегодня в гости зашли. Да? Но если даже неосознанно, даже если без веры, произнесение вот мантры приводит к таким результатам, почему бы не встать на этот путь, не совершать это осознанно и не получить больше результата? Ну так просто, на подкорку вопрос. Смотрю, вы улыбаетесь, значит, вам это нравится. Хорошо, поехали дальше. Итак, бхакти не зависит от чистоты места, от времени и даже от методов исполнения. Чего нельзя сказать о карма-йоге, где малейшее отклонение от предписанного стандарта может сильно помешать достижению цели. И здесь приводится цитата, слушайте, очень, очень поучительно, очень внимательно. Говорится, что если мантра произносится с неверной интонацией или ударением, то она не только не возымеет действия, но может обернуться смертельным ударом молнии для того, во чье благо совершается жертвоприношение. Когда Тхашта совершал жертвоприношение с целью сотворить врага Индры, он допустил незначительную ошибку в произнесении слова «Индра-шатру». Тогда эти слова обернулись молнией в руках Индры, которой он убил своего врага, Вритрасуру. Я не буду сейчас рассказывать всю историю, я просто скажу вот саму суть, которая относится к тому, что я сейчас прочитал. Если, вот я в самом начале сказал, что есть путь карма-канды, то есть вот путь, который ведет человека на райские планеты, это путь определенных вот правил, строгих правил, предписаний, вот ритуалов. И люди, которые идут этим путем, они тоже произносят определенные звуковые вибрации, тоже произносят определенные мантры. Однако на этом пути повторение мантры должно совершаться идеальным образом, со всеми интонациями, со всеми расстановочками, с правильным ударением, иначе результат может быть диаметрально противоположным. Я просто хочу привести пример. В санскрите, на котором записаны мантры, есть такое понятие, как длинные звуки и короткие звуки. То есть, например, есть звук «а», а есть звук «а». Фактически никакой разницы. Но если человек вместо «а» скажет «а», результат может быть диаметрально противоположным. И люди, которые, вот жрецы, которые совершали вот эти все обряды, различные жертвоприношения, раньше могли приносить в жертву животных. И как раз то, что жертвоприношение увенчалось успехом, был определенный, то есть были определенные признаки, по которым можно было увидеть, что жертвоприношение свершилось. Когда приносили в жертву животное, браманы, священнослужители, которые повторяли мантры, они силой этих звуковых вибраций давали убитому животному новую жизнь в новом теле. И люди могли это видеть. Благодаря звуку могут происходить чудеса. Но так как в современном мире нет таких квалифицированных жрецов, поэтому жертвоприношения животных запрещены. Потому что жертвоприношение – это ни в коем случае не способ убить животное, а наоборот, то есть принести определенную жертву высшим силам не Кришне. Кришна животных не принимает. То есть есть личности, которые по конституциональному положению занимают такое же положение, как мы с вами. То есть в нашем теле есть душа. И вот душа – это и есть мы. То есть мы являемся личностями, которые живут в этом теле. И есть высшие полубоги, которые владеют определенными стихиями в этом мире. Они точно такие же души, как мы с вами. То есть с позиции духовной точки зрения мы с ними не различаемся. Различаются только материальные возможности. И вот этим полубогам, которые живут на высших планетах, вот есть определенные жертвоприношения, которые требуется проводить. Но требуется проводить их вот с правильными мантрами, с правильной интонацией. И вот действительно, чтобы проводить это жертвоприношение, человек должен был с самого детства очень детальным образом изучать санскрит, очень изучать все правила, вот предписания, различные произношения. И на это вот жертвоприношение там было 4 очень хорошо обученных, квалифицированных жреца, и еще один был, ну скажем так, как арбитр, который наблюдал за тем, чтобы все мантры были произнесены правильно. И если кто-то где-то хотя бы маленький звук чуть-чуть не дотянул или перетянул, он тут же там замечал это и проводил определенные обряды, церемонии и просил переповторить эту мантру, чтобы результат ни в коем случае не был противоположным. Сейчас такого нет. И вот люди, например, которые пытаются встать на путь кармы-канды для того, чтобы вот попасть на райские планеты, его следовать таким путем, да, они с позиции обыкновенных материалистов, они чуть-чуть отличаются. Может быть, даже очень сильно отличаются. Но с позиции возможности достижения своей цели очень трудно. Тем более, если подавляющее большинство вещей, которым люди следуют, это их представление. То есть люди выдумали себе что-то, да, представили что-то и действуют. То есть люди могут надевать на себя какие угодно там развивающиеся одежды, там, вешать на себя какие угодно бусы, обереги и все что угодно, но зачастую это является воображением человека. То есть существуют священные писания, веды, которые предписывают для различных людей на различных уровнях жизни вот определенные вспомогательные правила и предписания, чтобы жить и в материальной жизни успешно, да, и в духовном отношении продвигаться. Но вот этот путь кармаканды очень сложен. А в бхакти такого нет. Например, многие мантры, многие песни, которые мы поем, мы их по большому счету поем неправильно. По одной простой причине. Есть, ну, как бы написанное, скажем так, да, есть то, как это все произносится. Вот, например, многие песни мы поем на бенгали, и на бенгали короткий звук «а», вот который на письме короткий звук, он произносится как «о». То есть, например, правильнее петь, вот если мы поем, например, «Гурудев Крипа Биндудия», да, то вторая строчка не «сакала сахане», а «сокало сахане». Если бы мы следовали карма-канде, то представляете, результаты какие были бы, да? Но так как мы следуем все-таки бхакти, на эти вещи не обращаются внимания. Потому что Кришна понимает, что мы хотели сказать. То есть, само собой, что необходимо учиться правильным вещам. И я сам этого раньше никогда не замечал. Вот у меня есть вот песенник вот изданный в Гаудиматхе. И песня к изданным преданным специально вот... То есть, здесь русским написано произношение именно вот как оно поется в песне. И я стал слушать записи баджанов, вот именно бенгальских, как бы вот вайшнавов, носителей языка. Я был удивлен. Они действительно поют так. И где-то, я не помню, какое сочетание букв, то ли Ч и Х, по-моему, как, это двойное Ш. Не Ч там чего-нибудь, а Шо такое. И это настолько вот тонко. Это как вот точно так же мы. Вот пишется молоко. Кто-нибудь говорит молоко. Мы говорим молоко через А. Пишется О. Да, то есть написано, есть произношение. Вот точно так же на бенгали. На бенгали, в принципе, даже не очень правильно сказать на бенгали, потому что на бенголе. Понимаете? Вот там свои правила. Мы их игнорируем успешно по своему незнанию, необразованности. И ничего страшного. И вот как вот Ещенко, знаете Ещенко, юмориста? Он кришнаит. Вот, и он как-то у него была юмореска, он тоже так вот прикалывался по поводу того, что вот там Ельцин, там Путин стали тоже кришнаитами. И говорит, и вот там он голосом Ельцина, ну я само собой не спародирую, конечно, да, говорит, вот Ельцин ходил вокруг Кремля, повторял мантру на четках, у него озарение. Звонит там Путину или еще кому-то, говорит, слушай, говорит, вот у меня озарение, мантра, такая хорошая вещь, можно произносить. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе. А можно? Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, 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 Харе, Харе. Суть не меняется. И она действительно не меняется. О кармаканде этого не скажешь. Поэтому следовать бхакти, вот даже чисто с практической точки зрения, да, гораздо удобней. Гораздо удобней. И цель, которую следует человек, то есть, которую ставит человек, следуя пути бхакти, она гораздо выше. И что это значит? Я вчера прочитал стих, я хочу прочитать его еще раз. Сам Кришна говорит, то, чего обычные люди достигают благодаря карме, вот различным жертвоприношениям, я буду давать русский перевод. То есть благодаря предписанной деятельности, аскезам, развитию знания, отречению, йоге, благотворительности и совершению всех остальных религиозных методов достижения совершенства жизни, это само собой приходит к моему преданному благодаря его преданному служению. Если преданный желает достичь рая, получить освобождение или достичь моей обители, я с радостью исполняю его желание. То есть Кришна говорит, если мой преданный чего-то хочет, я с большим удовольствием его желание исполняю. Это как отношение отца и ребенка. То есть если человек встает на путь кармы, на путь вот совершения ритуалов, это можно условно так сказать, что человек с Богом заключает сделку. Вот я на тебя работаю, вот совершаю ритуальчик какой-то, да, и ты мне, пожалуйста, вот дивиденды отстегивай. Да, то есть Бог рассматривается как какой-то вселенский склад, с которого там... Мы пальцы загибаем и желание требуем, чтобы наши выполнили. А путь бхакти – это путь развития с ним отношений. И вот можно привести пример. Что лучше – быть сыном президента страны, например, да, или его секретарем? Ну, сына лучше во всех отношениях. Вот точно так же. Что лучше – развить любовь к Богу, да, и вот стать Хотя мы и так все являемся его детьми, да, но действовать таким образом, да, то есть самим занять это положение. Либо совершать какие-то обряды и к Богу относиться действительно, ну, как, ну, как к власти, как к положению, как к возможности, ну, что-то получить. Да мы даже в желаниях-то своих ограничены. Потому что мы не представляем даже, насколько Господь велик, что у него просить. То есть даже если мы будем говорить, о Господи, дай мне, пожалуйста, там 500 миллионов долларов, ну это то же самое, даже это то же самое, что у, ну не знаю, это то же самое, что у, вот у богатого человека просить, ну, стаканчик песка с побережья. То есть мы даже в желаниях-то своих не можем так разойтись, так разгуляться по-серьезному, по-настоящему. Это не значит, опять же, это не значит, что каждый кришнаит теперь богатый и довольный, и счастливый, потому что все-таки многие вещи надо тоже заслужить. И периодически Кришна своим преданным сам не дает богатства, потому что видит, что в сердце еще есть какие-то, ну, неблагоприятные качества, и богатство может их только разжечь, да, и не дает. Но в то же самое время я знаю огромное количество людей, которые, например, лет, ну, 20 назад начали вот заниматься сознанием Кришны и были обыкновенными. Ну, 20, наверное, нет, я загнул немножко, не 20, лет 40 назад. Да, это вот многие из них сейчас являются нашими духовными учителями, которые раньше были, ну, обыкновенными, вот, обыкновенными подростками. Да, им было там лет по 20. Да? И многие из них были хиппи, которые принимали наркотики, ЛСД. Но это как раз вот в то время, когда было движение, расцвет движения хиппи в Америке. И Шрила Прабхупада именно тогда приехал в Америку, стал проповедовать. И вообще удивительно, он этим людям, которые отказались от всего, бросили вызов обществу, у которых процветала свободная любовь, наркотики и многие-многие-многие другие вещи, Прабхупада им сказал, никаких наркотиков, никакой свободной любви. То есть, в принципе, он сказал, там, не пить, не курить, да, не есть мясо. Вот если бы он сказал им еще не дышать, вот это, наверное, был бы полный комплект вообще. Но тем не менее, Шрила Прабхупада своей чистотой вдохновил их и помог им встать на этот путь, и они поверили, что это возможно. Они встали, вот многие из них, кто были вот, ну, просто, я не побоюсь такого слова сказать, как отбросами общества. Потому что многие из них довольно-таки сильно опустились. Но они опустились, это все-таки первое поколение хиппи, это не те, кто потом уже стал просто внешне имитировать. Это были, они опустились с внешней точки зрения, но внутри это были очень ищущие люди. Первое поколение хиппи были довольно-таки начитанные, воспитанные, интеллигентные. Им надо отдать должное. Это люди, то есть они опустились с внешней точки зрения, но внутри сейчас не каждый цивильно приглаженный человек обладает такими качествами. Так вот, люди, которые с внешней точки зрения не обладали каким-то очень большим, ну, как сказать, достоинствами, и уж богатствами тем более, да, сейчас они тратят в месяц по 60, по 70, по 80 тысяч долларов каждый месяц. Кришна им дает такие деньги. Но на что они их тратят? Они их тратят на проповедь, они их тратят на строительство храмов, они их тратят на преданное служение. Они их тратят на то, чтобы распространять движение сознания Кришны. И я могу честно сказать, например, если бы мне дать, да хотя бы по 5 тысяч долларов в месяц, ну, я так вот почитаю вам тут лекции, а потом поеду на Таити, в принципе, может быть, даже о жене забуду. Ну, на недельку. Ну, я честно, при всех. Да, это как раз та причина, по которой Кришна своим преданным может не давать денег. То есть точно так же, как отец видит своего маленького ребенка, он не даст ему 100-долларовую бумажку не потому, что ему жалко. А потому что он понимает, этот мальчик выбежит на улицу и на фантик какой-нибудь, и на конфетку поменяется. Он не ценит еще, не может правильным образом использовать. Поэтому не даст. Это единственная причина. Вырастет ребенок, да, отец ему все свое состояние отдаст. Вот точно так же, когда человек встает на путь служения Богу и развивает с ним отношения, он способен обрести огромное могущество во всех отношениях. И самое главное, очень глубинное, очень серьезное внутреннее чувство удовлетворения, чего никогда не достигнуть хотя какими бы то ни было другими путями. Вот, я на этом сегодня остановлюсь. И я думал, что мы сегодня пройдем гораздо больше. Однако, ну, это не так. Нам еще есть о чем с вами говорить. Вот, так что ждем вас всех завтра. Будем рады видеть вас снова.